Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии настоятель Никольского храма на Синих Камнях, протоиерей Алексей Яковлев. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый день, Ксения. Добрый день, друзья.
Сегодня мы будем говорить о книге «Апокалипсис» и о том, что такое эсхатология, ожидание апокалипсиса в наши дни, как наши современники относятся к ожиданию так называемого конца света. Сегодня мы будем уже в рубрике «Гость в студии» говорить об этом с исторической точки зрения, с историком Алексеем Геннадьевичем Мосиным, а вот сейчас хотелось бы поговорить о христианском аспекте этой проблемы, богословском, может быть, аспекте проблемы, с точки зрения истории церкви. Я просто скажу, почему возникла эта тема. Завтра День памяти, один из дней памяти апостола Иоанна Богослова, который считается автором апокалипсиса. И вот первый же вопрос возникает, насколько это исторически корректно. То есть это стопроцентно, что авторство вот этого произведения принадлежит именно апостолу и евангелисту Иоанну Богослову.
Вообще вера церкви, а вера, она, в общем, и для историков характерна, а вот и для христиан, как ни крути, такие. Говорит нам, и в общем здесь достаточно много к этому всяких разных показаний, что несомненно автором апокалипсиса, откровения, был любимый ученик Христа, апостол Иоанн Богослов. Другое дело, что в принципе Библия, и уж тем более Новый Завет, и отдельные его части, это те книги, которые испытали в своей истории чтение, понимание, толкование, выявление авторов, конечно, давление и исследования, не говорю, хорошо ли это, плохо, таких масштабов, которых не испытала, наверное, никакая книга в жизни, в мире, прошу прощения. Вот. Это касается и Нового Завета, это касается, конечно, апокалипсиса. Тем более, что апокалипсис сам по себе, он, наверное, многих людей наталкивает на то, чтобы не просто пытаться найти истину, но найти эту истину где-то очень глубоко, сильно глубоко. Вот. И поэтому, естественно, мы знаем в средние века, ну, где-то, наверное, даже, наверное, еще перед средними веками возникают идеи больше такого, я бы сказал, мистико-приключенческого направления. Вот я бы так это определил. Я понимаю, конечно, такое диковатое определение, но тем не менее. Мистико-приключенческого направления связывается это с тем, что авторство тогда начинают приписывать некоему загадочному пресвитеру Иоанну, который находится где-то. Может быть, до сих пор живой. Это, конечно, с точки зрения художественной, ну, я имею в виду написать что-нибудь такое интересное, приключенческое, это, конечно, более благодатная тема.
А почему возникло такое мнение, что это может быть не апостол Иоанн, а некий пресвитер Иоанн?
Да, дело в том, что когда вы зайдете, допустим, в интернет и наберете свое имя, фамилию, отчество, это не обязательно. Мы же понимаем, что ни одна на свете есть Ксения Смирнова, ни один на свете есть Алексей Яковлев, да? И даже если мы так себя представляем, то а тот ли это Алексей, а та ли это Ксения? Ну вот и все. И поэтому то же самое касается и наших произведений. Вот я с некоторым удивлением однажды обнаружил, что я рылся в макулатуре и посмотрел на фамилию, даже, так сказать, на инициал автора, и понял, что в макулатуре нашел прекрасную книгу, которую давно хотел прочитать. А покупать в магазине не хотел из-за скупости. Вот. Я вытащил, положил ее в книгу, книга достаточно объемная была. Потом начал читать и думаю, что-то странное. Ну, не может этот автор так писать, так ходульно, так непонятно, так. Вот. Потом я выяснил, что этих авторов с этими фамилиями аж трое. И только один из них тот самый, которого я ищу. Вот. Это сейчас. А что говорить, когда прошло достаточно много времени? Вот как раз апокалипсис, там же не написано, там подписи не стоит. Это написал я, Иоанн Богослов, любимый ученик Христа и так далее. Вот отсюда это идет.
Ну вот когда мы говорим откровение Иоанна Богослова, насколько это, опять же, корректно? Ведь это откровение Христа Иоанну Богослову, а не откровение самого Иоанна Богослова. Люди, которые далекие от церкви, в принципе, могут и забыть, собственно это говоря, что это откровение,
конечно,
Христа.
Это пояснить, конечно, надо. В этом смысле откровение Иоанна Богослова категорически, если это слово, конечно, здесь можно применить, категорически, качественно, абсолютно отличается от всяких Нострадамусовых страданий.
А вот чем отличается?
Именно как раз верой во Христа. церковной верой.
Вот сейчас, в наше время, мало кто может думать о конце света и втором пришествии иначе, чем со страхом. Мы редкие люди. При этом, лишенные истинного понимания вот этих вот грядущих событий, мы часто отождествляем эти события, события апокалипсиса, с мировой войной, там, с падением какого-нибудь метеорита или кометы, или с какими-нибудь катастрофическими событиями, касающимися либо только нашей страны, либо всего мира. Если в Яндексе просто напечатать слово «когда», то первая фраза, которая выйдет, когда будет конец света. На самом деле интересует всех, снимаются документальные, художественные фильмы, пишутся книги и псевдонаучные, и научные, и художественные, и антиутопии. Конец света ближайший запланирован у нас, как многие знают, на 2012 год. Ожидания эти, безусловно, связаны только и только лишь со страхом, с какими-то очень нехорошими предчувствиями. Я нашла в интернете такой сайт, который называется «Расшифрованный апокалипсис». И вот на последняя фраза этого сайта: рекомендуем сохранить эту информацию на бумаге, потому что интернет и компьютеры скоро исчезнут. Опубликовать, где можете, поделиться с друзьями. И,
в интернете?
Да. И здесь очень много странных, конечно, толкований, что дракон, упоминаемый в апокалипсисе, это Китай, уже пророк это мусульмане, зверь это Россия. Публикуется целая карта Армагеддона, где под форму дракона подгоняются какие-то страны, коалиции стран и так далее. Какие-то страшные предсказания от грядущих всяких ужасов, даже не хочется и перечислять все эти глобальные катастрофы. Но суть в том, что, опять же, страх, фобия. Насколько это было характерно, вот такие ожидания последних времен, насколько они были характерны для тех времен, когда апокалипсис только вот недавно стал известен христианам? Как он вообще распространялся в церкви, какова история его распространения, и как менялось к нему отношение, к событиям в нем описанным, к нему самому?
Угу. Ну, и, во-первых, не думаю, что здесь только один лишь дурной страх. Здесь есть еще одна, ну, может быть, да, конечно, страсть, но она несколько, чуточку, мне кажется, более как-то понятная, что ли, оправдывающая многие глупости, конечно же. Любопытство. Ты хочешь заглянуть немножечко вперед. А если есть возможность заглянуть до самого конца? Ну вот я сажусь в электричку, и не хочется сразу попасть туда, куда я еду. Я открываю книгу, и очень многие люди не могут удержаться от этого несомненного искушения заглянуть, что там на последней странице написано. Это касается и времени, это касается нашей жизни. Поэтому я думаю, что вот многие такие вещи, они связаны и со страхом, и вот с тем самым любопытством. Но одно другого стоит.
То есть психологически понятно и оправданно.
Ну, наверное, да. По-моему, если вот отвечать на ваш вопрос, Ксения, по-моему, сам апокалипсис на это отвечает, потому как более, не то чтобы более, наверное, есть такие радостные страницы, и во всем Новом Завете это понятно, это ясно, но одни из самых радостных, как бы сказать, вдохновенных страниц, слов, ярких таких светлых ощущений, где можно найти, как не в апокалипсисе? Там есть и какие-то грозные вещи, но вы сами понимаете, что гроза и ясное небо, они как-то
взаимосвязаны.
Да, они тесно взаимосвязаны,
да? Одно, конечно, следует за другим.
Одно сменяет другое. И вот в апокалипсисе, конечно, это есть. Вот. Причем это же не просто описание грозного неба и тому подобное. Но мы видим, как заканчивается апокалипсис. Мы видим, как описывается вот этот небесный город. Не знаю, может быть, это мое личное впечатление. Я, как и большинство людей церковных призыва 90-х годов, наверное, про апокалипсис так или иначе услышал из известной очень песни.
«Под небом голубым»?
Да, конечно. Вот. Очевидно же, что как бы мы ни относились к этому произведению, это очень светлое произведение. В нем нет страха.
Правда, говорят в исходном тексте «над небом».
Да, это
голубым.
Все понятно, не в этом дело. Хоть под небом, хоть над небом, нам-то, локтям, какая разница была. Это светлое произведение, но очень хорошо отражает настроение, ну, может быть, не полностью, частично, но все-таки отражает настроение самого апокалипсиса. И грозность там тоже присутствует. И как заканчивается апокалипсис, это же не просто слова только лишь одного Иоанна Богослова. Явно, что это он, но не одиночка в этом смысле. Ей гряди, Господи Иисусе, Маранафа. Что еще добавить? Конечно, страшно, что Господь придет. Кто спорит-то? Иногда и страшно, когда не только Господь придет, там дети там что-то натворили дома. Страшно ли им, что родители придут? Да. Хотят ли, чтобы они родители пришли? Вообще да, в большинстве случаев. И вот как это? Все вместе. Все вместе. Ну, понятно, что это такой сниженный образ, но тем не менее. Вот. И у христиан первых как раз такое и, в общем-то, и было. Даже на наш вкус даже, может быть, чересчур. Но у них не было такого ужаса перед этим. А был страх, но ужаса не было, да. А затем, когда стало жить более комфортно, ну, понятно, что тут как-то не хочется, видимо, с комфортом разлучаться. Вот начинаешь бояться. А затем, когда вера отходит на второй план и становится неким сопровождающим для политики, для быта, для всего остального, то тем более становится, как бы сказать, чем-то уже только разжился, и хлоп тут еще что-то придет, да. Ну вот. И поэтому мы уже с конца тысячелетия видим отношение к страху как к апокалипсису, как исключительно как к страшному, ужасному суду, где всем прилетит, что называется.
Но чаще всего даже Бог исключается вот из этой картины апокалипсиса. То есть люди говорят, когда апокалипсис подразумевает просто конец света со всякими катастрофами и прекращение существования жизни.
Дело в том, что в апокалипсисе и в малом апокалипсисе в Евангелии мы находим это все. Там как раз и говорится, посмотрите, вот это произойдет. И достаточно грозные слова говорятся. И о трудности, о невыносимой тяжести этих дней. То есть это тоже надо понимать. И естественно, что когда тебе больно стало, или ты боишься этой боли, не всякий человек, наверное, и так уж легко будет думать, как вот Иоанн Богослов, что ей гряди. Он же все это писал, но потом сказал, Господи, приходи поскорее. Не всякий человек так будет думать. Для этого требуется вера, конечно же.
Вот вы упомянули о малом апокалипсисе. Вы объясните, что имеете в виду?
Это главы из Евангелия от Матфея, где как раз, ну, в меньший, конечно, объем там, да, чем в апокалипсисе, но рассказывается о том, что случится. Там как раз говорится, кстати, о лжепророках, вот то, что для нас очень актуально. Там говорится о трудностях и не вот там полторы-две главы Евангелия от Матфея. Господь сам рассказывает, и предупреждает, и говорит. Вот, и говорит, ради кого эти дни сократятся, ну и так далее. Ну, отношение к этой книге понятно, значительно более взыскательное, потому что все-таки тут можно понять, мне кажется, почему. Потому что Новый Завет – это исполнение вроде бы всех пророчеств, так скажем, да, и перед нами, несомненно, пророческая книга. Ну, так, по крайней мере, воспринимается эта книга, и мы про нее так и говорим. Поэтому, естественно, с нее, спрос несколько более строгий с такого рода книг, особенно уже в новозаветное время. Это первое. Второе, мода на всякие разные, так сказать, указания, что вот это вот сломается, это все придет в негодность и тому подобное. Эта мода была. Ну, вот, и поэтому надо, конечно, было разделять правду от неправды. Надо было разделять настоящее вдохновение от какого-то инспирированного вдохновения. Понятно. Вот. Затем, еще что немаловажно, если мы говорим и о богослужении, оно все-таки поучительно. А из апокалипсиса все-таки потруднее эти уроки извлекать, прямо скажем. Прямо скажем, это труднее делать. Сложнее, темнее смысл. Вот, прямо это без каких-то особых приборов видно. И поэтому, естественно, что в богослужении тема апокалипсиса, я имею в виду само чтение его, оно по сравнению с чтениями из других книг Нового Завета, оно значительное. Ну, это видно, что оно меньше.
А когда вообще читается апокалипсис в церкви?
Читается апокалипсис на всеночном бдении во время так называемых чтений. На всеночном бдении в конце вечерни. Начинается с Пасхи чтение Деяний святых апостолов, читается послание апостолов, и в конце тот же самый апокалипсис. Но в большинстве храмов это место обыкновенно опускается. То есть не читают этого ничего. Поэтому, ну да, вот, может быть, это не очень хорошо, что пускается. Во всяком случае, мы апокалипсис слышим меньше. Другое дело, что аллюзии на него, цитаты из него, темы его, они, это очевидно, ими пронизано богослужение.
А всегда апокалипсис входил в свод Нового Завета?
Это трудный вопрос в том смысле, что на него лучше, конечно, отвечать человеку исторического, так сказать, телосложения. Вот. Не когда-то исторического телосложения, а сейчас. Дело-то в том, что здесь приходится, когда мы спрашиваем на вот такие вещи, нам приходится вообще, так сказать, вдаваться в историю формирования канона Священного Писания, в том числе Нового Завета. Это отдельная история, и где-то до середины IV века церковь присматривается к этому ко всему. Что-то без всяких проблем входит в канон Священного Писания Нового Завета, что-то испытано более внимательно, понятно?
Каково отношение к апокалипсису было в истории русской церкви? Насколько он изучался, толковался? Вот я помню просто по роману Достоевского «Идиот», да, там был такой Лебедев, такой интриган, мошенник, но при этом очень увлекающийся толкованием апокалипсиса.
Это, кстати, очень характерная штука.
Вот, я помню, что для XIX века вообще это было очень характерно, вот такие вот изыскания такого, я бы сказала, домашнего частного богословия, угу. Людей, которым...
С легким масонским оттенком.
Ну, у кого с масонским, у кого с оккультным, у кого еще с каким-то. Вот. Но, во всяком случае, люди страшно этим интересовались, и я так подозреваю, что так же, как и вся Библия вообще, во времена, там, в XVIII веке, может быть, даже еще в самом начале XIX, не очень поощрялось изучение Библии, просто вот частным христианином, да, на дому. Но это было все связано и с недоступностью в то время еще переводов. А в то время, когда происходит событие «Идиота», там уже появляется ведь русский перевод, да, так называемый синодальный перевод. И как-то, видимо, это активизировало вот эти все изыскания частных таких богословов, которые нигде не публиковали, может быть, эти свои произведения, но пытались как-то вот для себя понять, расшифровать. А до этого, во-первых, действительно не было перевода, во-вторых, как-то не поощрялось, и, насколько я понимаю, даже было такое представление в народе, что Библию вот только в храме слушать, а читать вообще лучше не стоит, потому что может просто крыша съехать, и можно сойти с ума и попасть.
Потому что неправильное представление.
Да. Это опасно.
Это опасно, да?
То есть вместо того, чтобы читать какие-то вот готовые толкования, которых может не быть под рукой, читать Библию без толкований может быть духовно опасно. Именно поэтому такие проблемы, наверное, были с пробиванием вот русского перевода, ну, что не стоит.
Мы понимаем, что в России, на Руси культура толкования, она есть, но она больше иконная. Она больше...
То есть икона толкует Священное Писание,
ну, да,
для
она,
людей.
И это не что-то такое из ряда вон выходящее. Икона, одна из ее функций как раз, наверное, в том... Не как раз, не наверное, а наверняка. То это точно в том ее и одно из важнейших значений.
Но разве этого достаточно?
Для меня нет. По двум причинам. Потому что я нахожусь в 21 веке. А вот это первое. А второе, что я в иконах очень мало что понимаю. Я не умею на них смотреть. И я больше привык читать, больше привык вот информацию выводить не из картинок,
а из слов.
А из слов, да. И это не мне не плюс, а и людям, которые до меня жили, не минус. Ну и наоборот тоже. Вот. Поэтому мы когда смотрим, да, нам может быть это непонятно, но им бы было явно понятнее. Вот поэтому то, что мы не имеем какого-то такого свода толкования именно русского апокалипсиса с того времени. Это не означает, что вообще ничего не было сделано. Это не так. С другой стороны, вот такое пиетическое направление, вот начало XIX века, оно сформировалось, конечно, и желание это было, это правильное желание узнать и понять Библию. Но это желание во многом, к сожалению, формировалось, я не скажу сознательно, стихийно, но антицерковно. Я не скажу, что это специально было, но вот это вот фронда, это... Некоторое презрительное отношение к церкви, оно, несомненно, там присутствовало. Ну, что они там могут? Тяп-ляп. Вот мы сейчас высокими умами это сейчас все сделаем. Вот и поэтому и здесь разброс между людьми действительно очень искренними и людьми типа того Лебедева, да, мог быть и был. А дело-то как раз в том, что в чем проблема вообще толкования Священного Писания и тем более апокалипсиса, в том, что не церковное его толкование, толкование с нечистым сердцем, толкование с пусть и хорошо скрытым, но все-таки зудом, не приведет ни к чему хорошему. Здесь, а особенно при толковании апокалипсиса, мы вспоминаем слова Спасителя: «Блаженны чистые сердца, ибо они Бога узрят». И та же въедливость, которую мы замечаем в некоторых забавных таких толкованиях, да, и та же обращенность к цифре, к числу, а апокалипсис в этом смысле, конечно, книга, которая прямо заставляет к числу обратиться, тут все верно. Но вот та же самая обращенность к числу, вот эта пунктуальность, там, которая иногда нас, современных людей, мягко скажем, удивляет. То есть разбираются такие вещи, которые мы бы в жизни не стали разбирать, прошли бы, да и все. Вот. Это если это не подкреплено настоящей верой, неповрежденной, евангельской, вот я бы так даже так сказал, то начинаются разного рода проблемы, больше ли или меньше. Вот. Поэтому в этом смысле история, как толкование апокалипсиса, так в принципе и вообще Священного Писания, она, мне кажется, вполне строится вот в связи с этими всеми соображениями.
А какие толкования вот вы бы могли порекомендовать, если те, люди хотят изучать?
Они, во-первых, доступны, а вот, во-вторых, они церковью, как сказать, восприняты как достойные. Андрея Кисарийского и епископа Аверки Таушева. То есть с этого можно начинать, а там уже дальше смотреть.
Просто поскольку действительно и в сети, и в книжных магазинах мы можем это встретить, там, ну, да, какой-нибудь, да, расшифрованный апокалипсис, чтобы уж вот этим не увлекаться, а к чистому источнику.
Код апокалипсиса, там всякие разные, да, вот эти все вещи. Ну, это, мне кажется, подозреваю, что, ну, свинья грязь, короче, везде найдет. Прошу прощения, конечно, за резкое выражение. Если человеку хочется, значит, найти в апокалипсисе что-то Дэна Брауновского, он найдет, конечно, это.
Если обратиться к событиям уже нашего нового времени, вот эти апокалиптические настроения, которые мы наблюдаем в среде верующих людей, вычисление, кто антихрист, есть ли он, все признаки его пришествия, там штрих-коды, ИНН, пришел антихрист, не пришел антихрист, откуда он конкретно придет, где он родится, предположения о том, какие именно катастрофы и в каком году возникнут и приведут к концу света. Вся эта история ужасная несчастных пензенских сидельцев, епископа Диомида и так далее. Чем можно объяснить все вот эти явления? Продолжаются вот эти эсхатологические настроения, в том числе и в среде верующих людей. Чем это можно объяснить и как это можно предупредить, если в этом есть какая-то опасность? А она, наверное, все-таки есть.
Большой вопрос задаете, Ксения, очень большой. Я, если бы мы знали, как вот все везде это сделать, конечно, наверное, бы было все прекрасно. Но я думаю, что это объяснить можно теми же самыми страстями. Вот. Причем страстями не вполне грубого порядка, а, ну, таким фарисейством, что ли. Вот я, может быть, вот это вот по слову подошло. Когда удобнее не просто жить просто по-евангельски, честно, как полагается, а удобнее найти врага, удобнее найти страшилку какую-то, вот, и успешно с ней бороться. Вот. Это первое. Второе, это связано с искренностью, мне кажется, этих людей, ну, которые, скажем так, перебарщивают, по нашему мнению. С искренностью это очень многое, думаю, связано. То есть я не считаю, что там поголовно все какие-то хитрецы и тому подобное. Искренно человек к этому подходит, искренно опасается, искренно не хочет остаться без Христа. И вот искренне этого боится, это достойное дело. Другое дело, что искренность и правда, они, в общем, ну, зачастую расходятся все-таки. Истина, имею в виду церковная, истина церкви. И вот здесь вот как раз сталкиваются вот эти вот, с одной стороны, люди вальяжные, которые говорят: опять вы со своими глупостями, концом света, туда-сюда. И люди боящиеся, которые удивляются, как этого можно не замечать. Ну, вот. Оба, обои молодцы, другое дело, что... Обои молодцы. Вот. Обои молодцы. Я, конечно, понимаю, что сейчас Ксения, человек филологический, чувствительный и чуткий, скажет мне, что выражение «обои молодцы», в общем-то, как-то, наверное,
хотелось грамматически
неверно, но вот эта вот неверность и лапотность этого выражения, на мой взгляд, выражает лапотность и взгляды той и другой группы. И те, и другие хороши. Поэтому некоторое снисходительное презрение, которое одни испытывают к другим, оно стоит возмущения и негодования другой группы. Другое дело, что недуги, скажем так, страстные недуги, духовные, душевные недуги, примерно одной и той же силы, временами имеют очень разные по силе результаты. Ну, то есть болезнь вроде бы, так сказать, у одного и другого человека болезни по силе, скажем так, одинаковые, но один рискует в конкретных ситуациях как-то сильно больше. Ну, то есть человек равнодушный, скажем, да, сейчас вот в наше время, ну, он так будет сохранно как-то, так сказать, плыть, и куда-нибудь выгребет, может. А человек неравнодушный, вот такой вот горящий, что называется, он вляпается во что-нибудь такое страшное, такое, со всей своей искренностью, со всего размаха, вот, как это, в бой идут одни старики, он взлетел, поднялся и не смог, наверное. Вот такое, мне кажется. Плюс еще мне думается, еще в чем проблема, это противопоставление, дурное противопоставление, какое-то такое злобное, которое есть не только среди людей христиан, верующих, но и среди очень многих, противопоставление церкви и благодати, противопоставление церковной жизни и жизни свободной, свободы и благодати, короче говоря. В церкви все плохо, значит, тюрьма, замки.
Все не так, как надо.
Да, все не так, как надо, действительно. Что, в общем-то, и правда. А вот когда ты бунтуешь, вот тогда ты ощущаешь вот эту самую свободу. Бунтовать можно либо либерально, либо радикально. Вот это радикальный, конечно, бунт. А вот. И поэтому бунт это может оформляться как угодно, в том числе и через лозунги насчет того, что давайте сохраним церковь, как она должна быть. А вот там все предатели, а мы все тут молодцы. Ну, конечно, это же, так сказать, уже это дело оформить как угодно можно. Вот мне думается, вот, что бы можно было здесь сказать. А когда ты начинаешь спорить, когда начинаешь доказывать, когда начинаешь вот как-то агитировать, что называется, это же тоже понятная опасность. Вот я сейчас смотрю на ситуацию вокруг Екатеринского храма, но я имею в виду вот на людей, которые сильно против восстановления храма. Это же видно, очевидно же. Да и те люди, которые за, зачастую тоже, наверное, вот я так смотрел, палочку перегибают. То есть такие хлесткие выражения иногда встречаются, что как-то неудобно. Вот. Мне бы, допустим, в лицо кто-нибудь такое сказал, как я там такие выражения слушаю, я как-то обиделся бы, наверное. Вот. То есть вот эта вот горячность, далекая от рассудительности, далекая от уважительности. То есть сразу вначале сразу объявляется, что те, вот, кто вот это не верит, тот...
В лучшем случае слеп, а в худшем случае да. Злонамерен.
Да, конечно, да. Поэтому какой-то вот любовности нету. В конце концов, ясности, чистоты, какой-то вот кристальности, вот этой небесной иерусалимскости, которую мы замечаем в своем апокалипсисе. Вот это удивительно, кстати, но я смотрю на многие такие вещи, и не то, что большой специалист апокалипсиса, но это мое личное такое впечатление, вот, которое сейчас я его обнаружил в себе, что и оно, я соглашусь, да, конечно, я подставился в самом начале, сказав, так сказать, про песню «Под небом голубым», наверное, это тоже тут есть, но все-таки этой чистоты я не замечаю во многих таких вот движениях, что называется. Подозрительности как-то очень много, недоверия, мне кажется, даже Богу. Вот это вот еще очень много значит.
Как-то и каким вот... образом можно, ну я не скажу с этим бороться, каким образом, ну, прививку какую-то, что ли, тем людям, которые, может быть, еще только вот на пороге церкви, или детям даже, ну, в той же воскресной школе. Нужно ли о таких вещах вообще предупреждать и говорить, что вот ожидание конца света, оно может быть таким, как у первых христиан, оно может быть еще каким-то, а может быть вот таким вот, в таких крайних неправильных формах. Можно ли каким-то образом предупреждать?
Наверное, можно. Такой вопрос задайте Ксении, которая может... Конечно, можно.
И каким образом?
Здесь же отношение к Спасителю очень много значит. Вот. Ну, наверное, стоит обратиться здесь к понятию вообще такое, что такое страх Божий. Что такое, не побоюсь, так сказать, вполне, что такое смерть, что такое победа, условия достижения этой победы, какова сила Бога моего. Вот об этих вещах надо говорить. Тогда апокалипсис, мне кажется, он будет иначе смотреться. Ну, как-то более верно, что называется.
Апокалипсис – это все-таки книга символическая? Или это книга, в которой содержатся какие-то закодированные послания, ну, вот как многие ее воспринимают, которые просто нужно правильно вот раскодировать, расшифровать? Или все эти вот странные вещи, которые мы в некоторых главах читаем, такие загадочные? Или это все символы, и опять же надо владеть языком этих символов?
В том-то как раз и штука, все здесь все вместе. И поэтому...
И закодированное послание, и язык символов?
А, закодированное послание?
Да.
Закодированное послание, это вы меня убили, честно говоря. Что значит закодированное послание?
Ну вот нужно знать код, нужно его подобрать, придумать, и все станет ясно. Собственно, вот эти все расшифровки апокалипсиса,
вы
они же из этого, в том числе из математической, из другой. Но вот все эти расшифровки апокалипсиса, они же именно с этим и связаны. То есть человек думает, что он придумал некий вот... подход, как можно расшифровать, и тогда уже становится
понятно.
Ответить
могу только одно насчет кода. Код есть, код этот примерно следующий. Кто меня любит, заповеди мои будут соблюдать. Все. Других кодов я не замечаю здесь.
Тогда получается, зачем вообще написан апокалипсис? Зачем дано это откровение? Если у нас есть Новый Завет, есть заповеди. Для чего тогда? То есть, неужели Господь не знал, что вот у людей это вызовет такой нездоровый интерес, и они начнут пытаться в каждой фразе искать некие вот исторические соответствия, параллели, кто антихрист, а кто...
исторические соответствия, параллели, в этом тоже ничего плохого нету. Вот, мы можем об этом думать. Проблема просто в том, что если мы этой логикой пойдем, зачем это Господь дал, зачем это Господь дал, зачем утяжелил в этом смысле жизнь, то это же можно предъявить Библии всей, чуть ли не каждой строчке. Да зачем это было сделано, в конце концов? Мы такие тупые все, что нам не нужно ничего, нам нужно просто вот палку, чтобы как дать больно, и были бы мы куклами прекрасными. Да, скажем, апокалипсис – это, так сказать, лишняя книга. В том-то ее прекрасность. Очень часто то, что кажется, или чуть ли на практике кажется лишним, это то, что нужно. Это то, без чего... все нужное как-то, ну, теряется, что называется. Я не... Ну, да, действительно, вот одни проблемы от этого апокалипсиса, да, вот как мы... Так вот, такое послание внутреннее сейчас у нас в нашей беседе. Какие-то одни проблемы. Без него было значительно проще. Ну, конечно, да. Так это и прекрасно. Это как на ребенка смотришь иногда. Одни проблемы от него, честное слово. Но как можно сказать, что без него было бы лучше? Вот так и с апокалипсисом, наверное.
О чем, чему посвящена книга «Откровение Иоанна Богослова»? О чем она? Если говорить вот кому-то в двух словах. Вот я вам рекомендую такую-то книгу почитать. Она о том-то, о том-то.
Это надо найти человека, которому нужно порекомендовать эту книгу прочитать. О чем эта книга? Это книга пророческая. А эта книга пророческая, что и тут надо разбираться, что значит пророк, а что значит тот, кто такой пророк, а кто такой, скажем, какой-нибудь там, не знаю, предсказатель там, еще что-то. Это книга о судьбах нашего мира, судьбе христиан в этом мире, судьбе христиан в этом мире. Это книга о пришествии Христа, о том, как нам встречать его. Это книга о неподъемности для нашей головы пришествия Христа. Вот об этом, наверное. Это книга о радости пришествия Христа, я в страхе, что так случится. Это книга о том, как сейчас жить.
Христианину обязательно читать и знать толкование апокалипсиса, или можно без этого обойтись? Просто вы сказали, что еще надо найти человека, кому порекомендовать. То есть не каждому и можно рекомендовать.
Ну как, я рекомендую прочитать тебе апокалипсис. Нет, ну не можно такого человека, надо поискать, конечно, прям рекомендую тебе. Думаю, что сколько вменяемых христианину, конечно, нужно иметь представление уж как минимум. Как, что тут ответить? Ну да. Нужно хотя бы для того, чтобы сказать себе, какой ты непонятный человек. Даже вот для этого. Как минимум, конечно же. А так можно и что-то больше найти. Ну вот мое впечатление от апокалипсиса, которое я читал, это вот первое, какой я непонятливый человек вообще сильно. Я даже толкования не понимаю. А второе, ну все равно хорошо.
А почему хорошо?
Не знаю, потому что описание с Халцедоном, Сердоликом меня просто вот... Я понимаю, что Халцедон, Сердолик — это камни какие-то и все такое, но я не знаю, что сказать.
Это описание города вы имеете в виду, да, Небесного Иерусалима? Да.
И грозные слова там всяким этим разным церквям. Не будем забывать, что апокалипсис, это же не просто вот с бухты-барахты кто-то сел и говорит, вот это будет, вот это будет, вот это будет, и все. Это послание, это обращение, там же написано, напиши вот это, напиши это, обратись к тому, к этой церкви, о том, ну, если уж очень сильно обобщать, как поступать.
Чего избегать, да?
Чего избегать, да, что плохо, что хорошо. Другое дело, что это все-таки книга, которая, мы замечаем все-таки, она в каноне-то стоит, самая последняя. Странно было бы с нее начинать, это мягко еще скажем.
Но эти послания, обращенные к христианам тех церквей, тех времен, они все могут быть отнесены именно к нашему времени? Мы можем их отнести к себе? Или мы, опять же, должны вот в ретроспективе, в исторической смотреть?
Так вот. И так, и так. И вот так, и вот эдак. И в исторической перспективе можем посмотреть. Это для историков, это хлебом не корми, такими делами заниматься. Это же интересно. А с точки зрения, ну, скажем, нравственной, так тоже, в общем-то, понятно. Ты не холоден, не горяч, известные слова. Ну как?
То есть эти слова «не холоден, не горяч», наверное, в какой-то период жизни каждый христианин к себе может относиться?
Очевидно. Ну я их слышал еще, и я не знал, что они из апокалипсиса. Но, в общем, применяешь их к себе и говоришь, ну да. Так если ты не холоден, не горяч, то где ты окажешься? Я помню, как я читал на вечерне, ну я сам читал на вечерне апокалипсис, и я читал, и... В одну субботу у меня такие какие-то мысли были, в другую, другие. Я удивлялся внутри себя. Но все равно это другое чтение, это понятно. Да его меньше читался, чем весь остальной корпус Нового Завета. А все ближе-ближе к концу, такие какие-то высокие слова там раздавались. И я иногда чуть ли не сознательно, так сказать, сдерживал себя, чтобы уж сильно выразительно не читать. Ну, сознательно. Оно по-русски, конечно, написано. Я русский перевод читал. Вот. Но вот сейчас-то можно как-то более-менее выразительно читать. Хотя я, в общем, небольшой здесь специалист. И вот эти слова, как хотелось бы их там громко сказать, как они
как
говорят.
Как в церкви?
Ну, нет, не как в церкви, как на радио. Услышал я громкий голос с неба говорящий. Вот скиня Бога с человеками. И он будет обитать с ними, они будут его народом. Сам Бог с ними будет их Богом, и отрет Бог всякую слезу с их очей, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Я когда эти слова читал, еще раз говорю, что кричать не будешь, сильно интонировать тоже как-то, ну, надо иметь умение. Но человек говорит про новое небо, про новую землю, ибо прежнее небо, прежняя земля миновали, а моря уже нету. Комментировать очень сложно все это, потому что начинаешь комментировать и думаешь, ну зачем комментировать, когда можно это прочитать и всяких толкований обойтись, просто порадоваться.
Но эти слова и не нужно, да, комментировать?
Я увидел новое небо, новую землю. Ну как это прокомментируешь? Я не видел новое небо, новую землю. Но увидел. Красота.
Но в одних этих словах уже утешение.
Да. Ведь все вот эти вот страхи и тому подобное, они есть. Все так. Но апокалипсис ведь не так заканчивается, что а заканчивается новым небом, новой землей. Ну, добраться, конечно, надо. Хотелось бы ничего.
Спасибо, отец Алексей. Я напомню, что сегодня мы говорили об откровении Иоанна Богослова. Завтра будет День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Говорили об апокалиптических настроениях у наших современников и в истории церкви. Спасибо, отец Алексей. До следующих встреч в эфире.
Спасибо.